РИА Новости. Подкасты.
Перепись. Все точно.
Все точно.
Перепись. Все, что вы хотели знать о переписи, но не знали, у кого спросить.
Не знали, у кого спросить.
Перепись. Все точно.
Здравствуйте, это подкаст «Перепись. Все точно». В этом подкасте мы разоблачаем мифы и предубеждения. Перепись – это невероятно интересно. И вместе с урбанистами, социологами, статистиками, психологами и другими экспертами мы разбираемся, что такое перепись населения, почему она так важна, как устроена в других странах и чего обычно боятся люди во время переписи. В общем, все, что вы хотели знать о переписи, но не знали, у кого спросить. Сегодня мы разберемся, что пугает людей в предстоящей переписи населения, какие бытуют мифы о злоупотреблении данными респондентов и как будут защищены личная информация, имущество и свобода респондентов переписи 2020. Разобраться помогут руководители аналитического отдела медиа-офиса Всероссийской переписи населения Ксения Александровна Касьянова. Здравствуйте, Ксения.
Добрый день.
И начальник управления статистики населения и здравоохранения Светлана Юрьевна Никитина. Здравствуйте, Светлана Юрьевна.
Добрый день.
А расспрашивать их буду я, журналист Игорь Кривицкий. Ксения, первый вопрос вам. Скажите, пожалуйста, есть ли какие-то специфические опасения или предупреждения у людей, которые связаны с переписью?
Конечно, да. Поэтому по поводу любого мероприятия, любого нововведения у нас возникают страхи специфические и неспецифические. Поэтому весь процесс прохождения переписи сейчас насыщен мелкими страхами по поводу каждого этапа, начиная от входа переписчика и знакомства с ним и заканчивая, конечно, использованием, обработкой данных. Все страхи наши можно поделить на базовые, которые связаны с собственной безопасностью. Мы, конечно, боимся и продолжаем бояться впускать людей в свой дом. Мы, конечно, боимся того, что данные, которые получат у нас, будут использованы как-то недобросовестно. То есть мы боимся и самих людей и боимся целей использования этих данных, да, как это будет происходить.
А скажите, Ксения, а есть ли, может, какие-то особенные, может, даже забавные, именно вот связанные с переписью страхи у населения?
Очень забавно, как люди реагируют на формулировки вопросов, когда мы проводим те или иные исследования.
Например?
Например, перед разработкой каких-то серьезных коммуникативных шагов мы задавали вопросы и количественные, и качественные, в том числе задавали вопрос, а как вы думаете, что произойдет, если к вам придет переписчик? Чего нужно бояться? Как вы понимаете, переписчик — слово мужского рода. Поэтому, когда мы слышим переписчик, мы представляем себе мускулистого мужчину, который оказался за дверью. И, кстати, это никогда не дедушка в нашем воображении рисуется. Это всегда мужчина средних лет, который что-то будет с нами делать. Из опасений, ну, типичные страхи в нашем обществе, это такая святая троица. Милиционер, бандит, мошенник. Кто-то из этих трех может либо собрать дополнительные данные, либо собрать дополнительные деньги, либо еще каким-то креативным образом нас обмануть. Поэтому страхи чаще всего гендерно окрашенные, просто потому что мы задаем вопрос именно переписчик. Если бы мы спрашивали переписчица, как вы думаете, появлялись бы такие пугающие образы какого-то бандитского налета на наше жилище? Скорее всего, нет. И второй факт, тоже очень занятный, при количественном исследовании больше женщин, чем мужчин, готовы пройти перепись в формате личного общения. Мы внутри исследователи шутим. А если бы мы спросили переписчицы, да, наверняка тоже рисовался бы образ молодой девушки, студентки, был бы гендерный перевес мужчин, которые готовы пройти перепись физически, а не на портале госуслуг.
Различается ли отношение к этому в разных регионах России, в крупных городах или в маленьких, в регионах или в центрах?
Очень видно это на исследованиях и на фокус-группах. То есть люди сначала пугаются, что незнакомый человек придет к ним в дом, но буквально через минуту, поразмыслив, они уже начинают обсуждать, как они будут рассказывать переписчику, как устроена жизнь в их городе, как им важно узнать доходы населения именно в их городе. Но, конечно, специфика есть. В маленьких городах, в городах-реципиентах, конечно, очень боятся люди не только того, что к ним войдут в дом, у них особенно нету страхов того, что у них чего-то заберут. У них есть опасения, что из их города происходит или села происходит текучка, молодежь уезжает, да, она куда-то пропадает, и поэтому страхи, они связаны не с самим процессом переписи, а скорее с социальными процессами, которые происходят у них. Им жутко важно знать, на какой стадии жизни или вымирания находится их населенный пункт. Поэтому на самом деле они даже с некоторым воодушевлением смотрят на результаты этой самой переписи.
Будущие респонденты переписи опасаются впускать незнакомого человека к себе в квартиру. И это нормально. Страх вытекает из незнания. То, что к вам под видом переписчика придет грабитель или мошенник, исключено. Ваше жилье и личные данные при общении с переписчиком будут в полной безопасности.
Светлана Юрьевна, скажите, пожалуйста, а участие в переписи и ответы на вопросы переписи, они добровольные? Переписчик может настоять на том, чтобы получить какую-то информацию от респондента?
У нас участие в переписи не является обязательным, в отличие от десятка других стран. Согласно закону о всероссийской переписи населения, участие в ней является общественной обязанностью человека и гражданина. Более того, наши переписчики не имеют права требовать какие-то подтверждающие документы. То есть перепись строится на полном доверии к респонденту. Но вы должны понимать, что отказ от ответа или предоставление недостоверных сведений о себе, оно искажает статистику, которая необходима для принятия решения, ну, скажем, там, по благоустройству территории, где вы живете, для строительства объектов социальной сферы. Ну и, к счастью, абсолютное большинство россиян это прекрасно понимает и раз в 10 лет не отказываются принять участие в переписи населения.
Респондент заполнил анкету сам ли или с помощью, или через интернет или у переписчика на планшете. Дальнейший путь этих собранных данных, он какой? Отличается ли путь дальнейший этих собранных данных в зависимости от того, как их собрали? С помощью какого устройства, каким методом?
Не отличается. Значит, в первую очередь мы объединяем потоки информации, которые мы получили с ЕПГУ, и те, которые принесли наши переписчики.
ЕПГУ — это?
Единый портал государственных услуг, через который будет проходить интернет-перепись.
Так.
После объединения двух потоков мы очищаем этот информационный массив от дублирующих записей, поскольку, например, вы могли по интернету переписать себя и свою семью, но кто-то из ваших близких об этом не знал и сделал то же самое. Далее пришли наши переписчики с планшетами, а там бабушка, она тоже не знала, что ее уже переписали, и переписала семью третий раз. Вот у нас проходит процедура чистки вот этих дублирующих записей. Далее весь информационный массив полностью обезличивается, и уже на основе этого массива мы делаем расчеты каких-то агрегированных показателей, и именно их уже публикуем в открытом доступе.
Вот эти данные, до того, как они обезличены, они, получается, привязаны к какой-то квартире, к какому-то месту. Насколько хорошо они защищены? Могут ли они стать целью взлома, там, хакерской атаки или там, похищения из центра обработки?
Достаточно хорошо. Я считаю, что это показали наши предыдущие переписи. Еще никто не может похвастаться, что имеет базу первичных данных переписи населения, кроме Росстата. Но хочу особо отметить, что даже мы не имеем персональных данных. То есть наша база данных, она полностью обезличена. И на самом деле интерес представляет только для нас статистиков, ну или в крайнем случае для ученых-демографов.
Для заполнения на сайте госуслуг нужно зарегистрироваться, причем по паспорту. Некоторые люди не хотят, чтобы их можно было как-то отследить по этому признаку. Ну, у каждого свои причины. Эти личные данные, они не сохраняются ни в какой базе, не передаются никуда.
Вы знаете, единственные паспортные данные, которые нас интересуют, это дата и место вашего рождения. Поэтому, разумеется, когда с портала ЕПГУ идут данные, там уже нет ни ФИО, ни какой-то привязки вот к конкретному адресу.
При сборе данных для переписи вся личная информация респондентов почти сразу затирается, а система защиты данных очень надежная. Никто не узнает ваши ФИО и адрес и не сможет использовать собранную информацию вам во вред. Конечно, если совсем страшно, то можно и не отвечать на вопросы, но это смажет результаты переписи, что в свою очередь повлияет на социальную политику и улучшение качества жизни в вашем городе или регионе.
Перепись. Все точно.
Все точно.
Ксения, а почему люди могут опасаться утечки своих паспортных данных?
Во-первых, это действительно распространенный страх. Идет он от неинформированности пока что населения. Да, действительно боятся, что нужно будет предъявлять паспорт. И дальше логика на самом деле не корыстного использования этих самых данных, а скорее опасения о двойной работе, которую проделывает государство. Существует устойчивый миф, что данные о нас собраны в огромном количестве ведомств. Есть записи в ЗАГСах, есть записи на тех же самых порталах госуслуг. И респонденты на сегодняшний день, не будучи проинформированными, как и зачем собираются данные в ходе всероссийской переписи населения, конечно, задаются вопросом. Ну, раз данные о нас все собраны, то зачем собирать это еще раз так массово во всей стране? Я думаю, что здесь есть готовый ответ.
Ну, вы знаете, данные о населении действительно есть в различных источниках, в различных административных базах данных, там пенсионного фонда, налоговой службы. Но все дело в том, что это данные о юридическом населении, там, где вы зарегистрированы. Нас же интересует там, где вы реально постоянно проживаете. Вот именно эта информация. Но и более того, не забывайте, что в этих источниках только базовые сведения населения. Там нет данных о национальности, о владении языками. Даже о состоянии браке тут тоже нету, и уровня вашего образования. Для этого и нужна перепись, чтобы собрать недостающие данные.
Окей, эти данные собираются, эти данные обезличиваются. Ну, соответственно, окей, не смогут узнать что-то про меня, но смогут узнать что-то про мой город или людей моего примерно возраста, вот, живущих в этой местности. Будут ли эти данные передаваться куда-то еще с какими-либо другими целями, кроме подсчета получения статистики для переписи? Могут ли они, например, стать подспорьем для таргетированной рекламы?
Ну, вы знаете, не то что для рекламы, но, скажем, если есть информация, что в данном районе достаточно много детей, то понятно, что это нужно строить детские сады, школы. Хорошо, если здесь много пожилых людей, значит, нужно там строить рядом пятерочку с более низкими ценами и все прочее. Конечно, это данные используются не только для статистики. Для этого мы их и собираем.
А почему люди, собственно, опасаются и испытывают какое-то недоверие к таргетированной рекламе, Ксения? Ведь она же, наоборот, как раз призвана быть максимально адаптированной под них.
Здесь, опять же, есть распространенный страх использования каких-то более глубоких данных, чем те, которые лежат на поверхности. Но на самом деле, во-первых, данные переписи для таргетированной рекламы не то что пригодятся, они на самом деле совершенно бесполезны, потому что таргетированная реклама строится на знании номеров телефонов или имейл-адресов того, чего в данных переписи быть просто по определению не может. А во-вторых, на самом деле мы сейчас наблюдаем снижение тревожности в области таргетированной рекламы. Она действительно становится удобной, она становится более точной.
Менее навязчивой, да.
То есть чем лучше таргетологи учатся определять, что вам нравится, тем меньше это вас с течением времени на самом деле раздражает.
Это касается же не только коммерческой рекламы, да? Но и там социальной рекламы тоже, например.
Да, конечно. Ну и вообще в традиционных коммуникативных кампаниях, конечно же, данные переписи населения используются. Да, конечно, используется представление о том, как выглядит полувозрастная структура в том или ином регионе. И, конечно, будет странно, если вам сейчас в Сыктывкаре будут рекламировать последнюю коллекцию «Шанель», завезенную в ГУМ. Пожалуй, это больше вас будет раздражать, чем таргетированная реклама направлена.
Логично.
Статистика для переписи собирается на основе обезличенных данных, и поэтому нет никакой возможности, что ваши персональные и паспортные данные кто-то использует в своих корыстных целях. Коммерческие компании и государства могут опираться на статистику переписи для формирования стратегии развития в регионах, но это идет всем исключительно на пользу.
Давайте поговорим поподробнее про конкретные страхи людей в связи с переписью. Очень большой блок опасений связан с пропиской и местом жительства. Многие люди, например, живут не там, где прописаны. Будут ли у этих людей сложности из-за этого? Стоит ли им опасаться за свою тайну личной жизни во время переписи? Светлана Юрьевна, что скажете?
Ну, это абсолютно напрасные страхи. Во-первых, еще раз повторю, наша база данных полностью обезличена. Мы не знаем данные, где вы зарегистрированы, а где вы реально проживаете. Нас интересует, что вы определили это место как место постоянного проживания.
Угу. То есть такой момент, что, например, человек живет на съемной квартире, но без договора аренды, и не хотел бы это как-то засвечивать, потому что он типа и сам лишится хорошего жилья и подставит гипотетически своего арендодателя, этот страх, он не обоснован в данном случае.
Абсолютно, потому что у нас в переписном листе нет вопроса о том, является ли это жилище вашей частной собственностью, или вы арендуете, или это социальное жилье. Такого вопроса просто нет.
А чем вызвано это опасение тогда, Ксения?
Есть большой блок страхов, который связан с дополнительной налоговой нагрузкой и на население, дополнительными карательными мерами, которые будут применяться. Ну и вообще, на самом деле, есть распространенный страх достаточно, что во время переписи будет собираться информации больше, чем анонсируется заранее. Ну, здесь самое простое, конечно, пойти на сайт Росстата, посмотреть пример переписного листа, там, который был использован в 2010 году, и автоматически понять, что этих данных просто быть не может зафиксированным.
Есть еще такое опасение. Многие люди, судя по всему, боятся, что какие-то могут быть последствия после переписи, если их жилье не соответствует, ну, например, санитарным нормам. То есть они живут большим числом людей, чем позволяют нормативы по площади, или у них нету каких-то там удобств или коммуникаций, которые считаются прям, ну, обязательными и базовыми. Может ли такое несоответствие стать поводом для выселения, переселения, даже вот, ну, с благими намерениями улучшить жилые условия?
Ну, конечно, нет. Да, перепись населения является единственным источником информации, когда мы собираем данные о жилищных условиях в привязке к домохозяйствам, но не конкретным домохозяйствам. То есть мы публикуем агрегированные данные, но хочу отметить, что они очень востребованы органами местной власти для корректировки, скажем, тех же самых программ строительства социального жилья. То есть перепись, ну, никак не может ухудшить ваши жилищные условия, только улучшить.
Я добавлю, что на самом деле люди в депрессивных регионах очень ждут, что будет зафиксировано их положение экономическое. Они в рамках фокус-групп, которые проводились буквально пару месяцев назад, говорили о том, что для нас очень важно, чтобы все условия, в которых мы живем, были зафиксированы, чтобы впоследствии были приняты меры социальной поддержки для нас. Поэтому подобного рода страх, он скорее где-то локально проявляется, массово в выборке его незаметно.
В переписном листе нет вопроса о том, снимаете ли вы свое жилье или оно вам принадлежит. Поэтому ни у кого не будет оснований принудительно вас выселять, даже в случае серьезных нарушений. Зато государство сможет на основе обобщенных данных о жилфонде скорректировать программы строительства и ремонта жилых домов.
Перепись. Все точно. Все точно.
Хорошо, тогда обратная ситуация. Человек боится, что его жилище не соответствует уровню дохода. То есть он оказывает одну занятость, а квартира у него выглядит как, ну, как будто он занимается чем-то другим, там, сильно выше по уровню дохода, например. Это может стать поводом для какой-нибудь проверки или, ну, опять же, изъятия, выселения? В общем, может ли это привести к каким-то проблемам для человека?
Ну, конечно, нет. Хочу отметить, что в переписном листе нет вопроса об уровне вашего дохода, только об источниках средств существования. То есть заработок плата, может, это пенсия, может, это предпринимательский доход. И только этот вопрос, который каким-то образом привязан к доходам.
Наши дорогие респонденты, будущие участники переписи, очень обеспокоены, будет ли задаваться вопрос про доход. Очень важен этот страх, очень распространен среди жителей сельской местности. Они переживают, что там за дополнительную голову скотины они, значит, будут обременены дополнительным налогом, а обещают, что будут прятать все кусты, которые встретятся перед переписчику на пути, но здесь тоже надо понимать, что для определения уровня дохода должны быть либо формальные критерии, зафиксированные в переписном листе, есть несколько шкал, которые стандартно используются, например, в социологии, таковых в переписном листе нету, да, либо глаз переписчика должен быть четко наметан для того, чтобы втайне где-то зафиксировать, что то, что человек заявляет, респондент заявляет, абсолютно точно не соответствует развешанным по стенам картинам Серова, которые он случайно, значит, увидел. Поэтому тоже надо понимать, что некоторое количество вот этих конспирологических страхов, что будет зафиксировано что-то сверх переписного листа, на том массиве действий, которые в переписи будут предприняты, просто физически невозможно.
Уровень дохода респондента никто выяснять не будет. А занятость можно указать в общих чертах. Свой бизнес, работа по найму, домохозяйка. Никто не сможет в процессе переписи оценить ваше имущество и уж тем более посягнуть на него.
Наши страхи сегодня развеивали Светлана Юрьевна Никитина. Большое спасибо, что пришли.
Спасибо вам.
И Ксения Александровна Касьянова. Огромное вам спасибо.
И вам.
Это был подкаст «Перепись. Все точно». Подписывайтесь на наш подкаст на сайте ria.ru, в приложениях «Подкастс», в App Store и CastBox. Заходите, смотрите в Instagram ria_podcasts и присылайте свои вопросы на podcasts@rian.ru.
«Перепись. Все точно». Все точно. Слушайте эпизоды подкаста на сайте ria.ru, в приложениях Apple Podcasts, CastBox или SoundStream. Комментируйте и делитесь с друзьями.